Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Нас можно слушать и в интернете по адресу www.radiorus.ru, что многие наши слушатели успешно и делают. Можно написать нам электронное письмо по адресу persona@rambler.ru. И мы имеем возможность, вы, вернее, имеете возможность на нашей электронной почте задавать вопросы нашим гостям. И поскольку у нас в гостях сегодня Николай Владимирович Левичев, вице-спикер Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», мы получили много вопросов. Здрасте, Николай Владимирович.
Доброе утро,
во-первых, я хочу сказать, что поскольку вы, согласно постановлению депутатской комиссии по этике, лишаетесь слова на пленарных заседаниях на целую неделю, со 2, по-моему, июля, но пока, во-первых, вы еще не совсем лишенница, а во-вторых, вот у нас пока такой закон.
Ну, на этой неделе нет заседания, поэтому приходить в пустой зал и там, значит, говорить с самим собой большого смысла не имеет. Шутка,
да. Это шутка, да. Так же, как и с моей стороны шутка, потому что у нас такой закон не действует, хотя, собственно, есть закон, что в эфире в прямом, конечно, там выражаться некорректно, нежелательно. Но это все, как говорится, как это, бантики. А вопрос такой, главный, который мы получили от слушателей. Что же собирается делать, собственно говоря, оппозиция парламентская, системная, в дальнейшем? Ну вот, значит, там пишут слушатели, вот вышли там из зала, вот устроили итальянскую забастовку во время, значит, принятия закона о митингах. Там еще какие-то действия. А, например, на грядущих губернаторских выборах, в 4 регионах будут выборы губернаторов, согласно новому закону о политических там партиях и о выборах. И получается, вот по всем подсчетам социологическим, что больших шансов у оппозиции на этих выборах нет. Как вы бы прокомментировали эту ситуацию?
Ну, во-первых, нам не привыкать к тому, что перед каждыми большими выборами распространяются информационными ресурсами, подконтрольными власти, информация о том, что у оппозиции нет никаких шансов. Угу. Я напомню, что год назад, с весны 2011 года по конец сентября 2011 года, значит, говорилось о том, что партия «Справедливая Россия» слабое звено в политической системе, у нее рейтинг 3%, она не попадает в Государственную Думу, да, велась такая массированная пропагандистская кампания. Тем не менее, мы справились с ней, да, значит, сумели сформировать программу, которая заинтересовала избирателей, которые нас поддержали. Я напомню, почти 9 миллионов избирателей отдали нам свои голоса на выборах 4 декабря. Поэтому я напомню, что по закону, раз мы начали сегодня обсуждать законы, по которым должны бы жить, да, по закону о политических партиях, основная общественная функция политической партии – формирование общественного мнения. Поэтому мы этим занимались, занимаемся и будем заниматься. Значит, спасибо вам, приглашайте на федеральный радиоканал. Иногда удается там кому-то из наших депутатов, однопартийцев промелькнуть на федеральном телеканале. Если не удается, сейчас есть интернет, социальные сети, есть возможность выставлять одиночные пикеты, которые не требуют разрешения, да, и даже уведомления власти. Вот мы все эти средства использовали и будем использовать для того, чтобы формировать общественное мнение. А думскую трибуну мы стараемся использовать для того, чтобы как минимум привлекать общественное внимание к тем резонансным законопроектам, которые вносятся властью, в интересах власти, прежде всего, и которые протаскиваются, не побоюсь этого выражения, значит, фракции большинства, которая, несмотря на то, что состоит как бы из двух частей, да, там члены партии «Единая Россия» и представители так называемого Народного фронта, вести о котором немножко поутихли в последнее время, но я думаю, что ненадолго, у них все впереди, значит, все равно демонстрируют поразительное единодушие при обсуждении не только экономических, социальных, но даже этических проблем.
Вот давайте поговорим о социальных проблемах. Ведь, ну, на чем главным образом строит оппозиция свою и программы свои, и требования, которые предъявляются, и какие-то свои конкретные оппозиционные действия в виде там пикетов, митингов и так далее. Значит, главным образом, ну да, конечно, началось все с политических лозунгов за честные выборы и так далее. Теперь все-таки, ну понятно, какие выборы сейчас. Ну, будем реалистами. Не будет новых выборов в Государственную Думу в обозримом будущем, так аккуратно выразимся. И на первое место все равно, так или иначе, выходят экономические проблемы. Кризис мировой глобальный, который, как бы мы ни говорили, что он нас не касается, он нас касается, мы это видим совершенно реально на курсе рубля, на ценах на нефть и так далее. И вот мы с вами вот тут вот, заходя в студию, пообсуждали такую животрепещущую вещь, как ну, расчеты по жилищно-коммунальным услугам.
Да, 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 я напомню, что вот вам пример конкретный. 19 июня в зале пленарных заседаний с трибуны Думской мой коллега Иван Грачев, председатель комитета по энергетике, член нашей фракции «Справедливая Россия», предупредил парламентское большинство, что большинство даже из депутатов, которые присутствовали в зале перед ним, с 1 июля обязательно станут нарушителями закона. Ну, или, вообще говоря, там, преступниками, да, в понимании того, что кто нарушает закон, тот
преступник. Поясните.
Поскольку был принят в прошлом году, поправочка такая была к федеральному закону номер 261, статья 13, пункт 5 об энергосбережении, в соответствии с которым все граждане обязаны 1 июля этого года установить приборы учета тепла, электричества, воды. На момент принятия закона, ну, нам, во всяком случае, было совершенно очевидно, что это абсолютно нереально в масштабах страны, потому что даже если не прибегать к высшей математике, там арифметическая оценка была простая. Взял количество квартир примерно, помножил на цену, значит, этого датчика, там, среднюю, да, и вылетала сумма примерно 2,5 триллиона рублей. Было понятно, что совершенно нереально заставить людей, вот, значит, выплатить эту сумму. Поэтому, ну, вот, вот вам конкретный пример. Когда, значит, принимаются законы под, не знаю, там, лоббистским давлением, там, не знаю кого, да, там, правительства или, там, значит, фонда ЖКХ или, там, значит, водоканалов или энергетических компаний, да, вот, так сказать, ну, понятно, что срок был нереальный, да, методика нереальная, потому что у нас в стране просто нет такого количества специалистов, которые могут, значит, профессионально составить соответствующие паспорта, установить, наладить.
Ну да, это же не просто так, там пришел дяденька в телогрейке и привинтил.
Это вот
вас
из того, как у нас
счетчик
говорится, значит, гладко-то было на бумаге, а забыли про овраги.
Вот я бы хотела только вот немножко развить эту болезненную тему. Значит, вот у меня, например, нету счетчика воды. И нету по... Я прошу прощения за то, что так вот сейчас мелкие такие бытовые какие-то подробности буду приводить, но просто вот интересно. Там в свое время делала я ремонт в квартире, да, и поставила вот эти самые приборы учета. Но они не считаются, что называется, потому что обязана я позвать определенную, да, компанию, эти приборы, значит, свинтят, устроив при этом, сами понимаете, что такое у нас, когда какое-то коммунальное бедствие, это всегда грязь, потом не уберешься и так далее, да? Значит, поставят свои, надо заплатить, значит, этой компании, и потом неизвестно, куда ходить с этими самыми счетами, потому что вот эти... Ну, это вот я говорю, это бытовые мелкие подробности, но раздражающие. Это не будет стоять у меня вот в строчке, которая...
Ну, есть еще более мелкий вопрос. Я напомню, да, значит, ведется пропагандистская кампания о переходе на энергосберегающие лампы. Угу. Да, значит, сейчас уже
которые
новое поколение появляется светодиодных ламп, но лампы, содержащие ртуть, да, нельзя выбрасывать в обыкновенную, да, что называется, помойку, да, по-бытовому. Да? А вы должны, оказывается, их сдавать в специальные пункты, а если нет специальных пунктов, то сдавать в органы местного самоуправления.
Там сидит тетенька по приему энергосберегающих.
Я думаю, такой сюжет для небольшого, значит, комедийного фильма, да, значит, о том, как сдать энергосберегающую лампу в муниципалитет.
Николай Владимирович, я хотел бы и о другом сказать. О том, что мы, конечно, очень расточительны. И мы, конечно, незаконопослушны не в смысле исполнения, прошу прощения, как бы меня комиссия по этике не привлекла, дурацких законов. Но мы, вообще говоря, вот очень, как бы сказать... расхлябанные мы такие. В принципе, прекрасно, конечно, когда учитывается тепло, вода, когда лампа, значит, такая, которая будет тебе служить 15 лет, не перегорит и истратит меньше энергии. Когда мусор нужно бросать в, как говорится, раздельно, стекло отдельно,
да,
бумага
проблема
отдельно.
Утилизации проблема... мусора, она была, да, есть, да, и никуда не девается.
И тем не менее, ничего этого мы не делаем, но дело-то в том, что хороший закон, правильный закон, давайте. Ну так продумайте так, чтобы он был... Во-первых, чтобы я об этом знала. Кто? Вы правильно сказали, незнание закона не освобождает от ответственности. Но для того, чтобы о нем узнать... Вот я человек осведомленный, я каждый день, можно сказать, в интернете. У меня там есть даже этот какой-то этот ЖЭК, который развешивает объявление. Но мне никто не повесил объявление, что с 1 июля я стану нарушителем закона, потому что
ну,
у меня
вот
нет прибора.
Ну вот давай на этом примере еще пару минут потопчемся. Да, казалось бы, значит, если планируется формирование огромного рынка услуг, да, значит, нужно предпринимать меры для того, чтобы возникали какие-то структуры. Значит, это же прекрасное поприще для мелкого предпринимательства. Да?
Конечно.
Значит, для того, чтобы, значит, дать срок, создать условия, для того, чтобы создались те структуры, которые это дело освоят. Но, значит, если у нас пока так ничего на деле и не делается для стимулирования малого бизнеса, там, помолчим о среднем на минуточку, угу. Да, вот, может быть, до него дойдут руки уполномоченного по, значит...
Отдельный вопрос, не хочу сейчас...
По поддержке предпринимательства, да, нового
президента,
да? Вот. Ну, наверное, не уполномоченный может эту проблему решить, да? Нужно решать системные проблемы, да? Значит, независимые суды, значит, условия для получения кредитов инвестиционных, да, и так далее, и так далее. Все это известно. Вот. И здесь можно обратить внимание на то, что нам по-прежнему, как вы сказали, да, значит, глобальный мир, значит, уже сотрясается от вызовов времени, как принято говорить, да, а нам по телеканалам продолжают сообщать такую радужную информацию, да, и только вот когда президент выезжает куда-то за пределы страны или в крайнем случае выступает на международном экономическом форуме в Петербурге, в его речи появляются какие-то вот такие, значит, нотки, вызывающие опасения, от которых сердце ёкает, да, значит, но тут же появляются комментарии известных лиц, входящих в правительство, либо, значит, близких к правительству, которые говорят, ну, да, как-то вот, значит, это дыхание уже мы можем ощутить вот-вот, да, значит, нефть чуть-чуть упадет, и если это будет ниже $80 за баррель, то мы вступаем, значит, в зону системного кризиса.
Я напоминаю слушателям Радио России, что гость программы «От первого лица» сегодня Николай Левичев, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Мы сейчас продолжим.
От первого лица.
Все-таки вернемся к политике, Николай Владимирович. Вот относительно шансов оппозиции. Ну, вот всякие цифры приводятся там по поводу того, сколько может быть... Речь идет о выборах губернаторов и о предстоящих осенью муниципальных выборах, на которых, собственно говоря, оппозиция очень делает определенную ставку, потому что снизу-то, в общем, все начинается, именно с местного самоуправления, потом
вот
дальше на уровне.
Вот именно на это я и обращал внимание в своем, как теперь оказывается, историческом выступлении, да, но почему-то содержательную часть не захотели услышать, услышали какое-то, так сказать, устойчивое словосочетание фразеологическое, да, к которому прицепились. А я ведь именно об этом и говорил, что, значит, давайте поднимать страну с муниципального уровня. Значит, без того, чтобы не создать там конкурентную среду и в политическом плане прежде всего, да, и в экономическом плане, значит, ничего у нас радужного в перспективе не будет. Поэтому вот сейчас идет волна обсуждения как раз и принятия уже региональных законов со ссылкой на закон о выборах губернатора. И мы видим, что в большинстве регионов усилиями, опять же, значит, власти и партии, представляющие ее интересы, «Единая Россия», принимается максимальный вот этот фильтр, так называемый, да, то есть надо будет кандидату в губернаторы или там на главу региона, если он называется иначе, во-первых, самовыдвиженцев нигде не пущают, только представители политических партий, которые имеют право участвовать в выборах в данном регионе, но и для них устанавливают максимальный фильтр 10% муниципальных депутатов должны подписями поддержать, своими, заверенными нотариусом, да, поддержать там данную кандидатуру. Ну, вот когда еще принимался такой закон, последствия которого, ну, совершенно, вот, так сказать, не просчитывались, не обсуждались с гражданским обществом, да, с экспертами, которых масса существует, да, есть зависимые, есть независимые, но тут даже зависимые эксперты теряют дар речи, потому что сказать-то нечего. Я, когда мы обсуждали кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева, выступая от фракции, сказал, что, к сожалению, вместо вот четырех И, там, да, значит, инновации там, институты, да, и так далее, мы получили, значит, пятое И, имитация. Да? Вроде как вот он вносил закон о возврате к выборам губернаторов, а после внесенных поправок все перевернулось с ног на голову, да, и мы получили такую, значит, мощную защиту от, ну, реальной конкуренции в этом плане. Тем не менее, все равно оппозиция, прежде всего парламентские партии, поставлены в такую ситуацию, что мы будем искать выход для того, чтобы вот эту конкуренцию при выборах губернаторов создать. Значит, будем, наверное, договариваться друг с другом, потому что вот своих собственных главное, муниципальных депутатов, как выяснилось, да, ни у кого, ни у нас, ни у КПРФ, ни тем более в ЛДПР, значит, ни в одном субъекте не хватает, да, будем бороться за условно независимых кандидатов, ну, вообще говоря, я все-таки всегда рассчитываю, что здравый смысл не совсем убежал в испуге из нашей страны, пользуясь, значит, формулой классика, да, и все-таки мы добьемся того, что, по крайней мере, в некоторых регионах представители оппозиции дойдут до дня голосования.
Недавно как раз речь шла, ну, в разговорах экспертов о программах. Программах политических партий, представителей политических партий. И один из экспертов сказал, что до тех пор, пока люди в нашей стране будут голосовать сердцем, ну, это у нас такое уже устойчивое выражение, возникшее в конце 90-х годов, до этих пор у нас, в общем, всегда будет некая вот такая вот ситуация, когда человек даже... Вот просто нравится ему человек, поэтому он будет за него голосовать. А программы, откровенно говоря, не читает... Ну, я не могу сказать никто, наверное, так нельзя категорически утверждать, но мало кто читает программы человека, который... Или партии, который предлагает себя.
Вы знаете,
себя.
Все-таки, значит, не соглашусь. Значит, программы читают. Кроме того, я убежден, что если бы наши избиратели голосовали сердцем, да, и никто бы, значит, вот
голову
эту,
не включал?
Голову, значит, да, так сказать, не зомбировал бы их перед выборами, и тем более там в день голосования, да, то мы бы уже были на несколько шагов вперед по пути к правовому демократическому государству. Вот, сердце не самый плохой инструмент, да. Вы знаете, вот не случайно в нашей программе, коль скоро вы сказали, да, единственная партия на первом месте, мы поставили проблемы культуры. Вот события последних дней. Буквально вчера или позавчера по федеральным каналам показывали там выпуск «Морских офицеров». Да? Считается, что это вот сюжет, который способствует патриотическому воспитанию, как им вручают дипломы, значит, как при этом, так сказать, командующий военно-морским флотом лично вручает. А я был за несколько дней до этого, тоже 19 июня, на выпуске в Московской государственной консерватории. И говорил с трибуны, что мне очень жаль, что нет ни руководства страны на этом выпуске, да, ни приветствий от них, ни телекамер, ни журналистов. Потому что, по большому счету, конкурентоспособна Россия, да, за исключением там, значит, ядерного оружия на мировой арене, именно культурой пока еще своей. Да, и именно выпускники Московской консерватории национальное достояние страны в не меньшей степени, чем пресловутый «Газпром», доставший нас свои рекламы телевизионные. Да, но этого понимания почему-то нет. Ни матрешками, ни ложками деревянными, да, мы
ни
уже мир не,
да,
не завоюем, да. А вот этот потенциал великой российской культуры, который и несут, прежде всего, выпускники консерватории, да, где, так сказать, не нужно даже русский язык применять, да, так сказать, можно завоевать уважение
музыка
всего мира.
Да?
Значит, он почему-то вот в забытии. Но все же, вот смотрю, значит, я талдычил на эту тему все 4 года, будучи депутатом 5-го созыва, да, и в присутствии президента, в присутствии председателя правительства, министра культуры. Сейчас уже Сергей Евгеньевич Нарышкин, спикер Думы, объявил о том, что да, вот надо браться за создание, как он сказал, значит, общенациональной там программы модернизации культуры, да? Ну, может быть, за этими словами
что-то последует.
Ну, денег дайте на культуру, да? Значит, и тогда, может быть, у нас там, ну, это вот кощунственный эпизод, да, там меньше будет детей, выброшенных из окна.
Из окна, ой, ну, это вообще не обсуждается, как говорится, вернее, то есть это надо обсуждать, потому что, ну, если не брать ситуацию, когда у человека в голове что-то помутилось, и это будет доказано, то это все, конечно, какое-то людоедское общество.
И все раз подчеркивает, что, значит, если у людей не сформирована правильная структура, иерархия ценностей, жизненных ценностей, да, то никакая демократия не спасет и не поможет.
И вот в завершении у нас остается 1,5 минуты. Николай Владимирович, вы будете продолжать? Ну, сейчас уже заканчивается, естественно, работа. Весенняя сессия закрывается.
2 недели, да, осталось.
Осталось 2 недели. Что вы будете делать между 2 сессиями?
Готовиться к осенним выборам. Пока еще единый день голосования остается в этом году, 14 октября. В 6 субъектах Российской Федерации будут выборы в региональные парламенты.
В 4 губернаторы.
В 7, значит, выборы в органы местного самоуправления столиц субъектов. Это тоже очень важно. В некоторых регионах, например, в Якутии масштабные муниципальные выборы. 3200 с лишним муниципальных депутатов будут избираться. Поэтому партия всегда в строю, партия всегда в движении, партия в развитии. Мы будем бороться за каждый голос, за каждое сердце избирателя.
Вот все-таки вы насчет голосования сердцем считаете, что это, ну как сказать, что от этого нельзя отказываться,
сердце тоже должно участвовать в этом процессе.
Да? Да. Благодарю вас. Напоминаю слушателям Радио России, что Николай Левичев, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», был сегодня гостем программы «От первого лица». Я желаю всем здоровья и удачи. До осени еще есть время. Включайте и голову, и сердце. Я прощаюсь с вами. До завтра. Наталья Бехтина, Радио России.